Литературный каталог. Сегодня мы обратимся к литературному каталогу и расскажем о некоторых книгах в алфавитном порядке авторов. Аверченко Аркадий Тимофеевич. Годы жизни 1881-1925. Русский писатель, сатирик, журналист, издатель. Биография. Аркадий Тимофеевич Аверченко родился 15-27 по старому стилю марта 1881 года в Севастополе. Отец – неудачливый мелкий торговец. Ввиду его полного разорения Аверченко пришлось доучиваться дома с помощью старших сестер. Цитата из автобиографии. В 1896 году, 15 лет от роду, поступил конторщиком на Донецкую шахту. Через 3 года переехал в Харьков на службу в той же акционерной компании. Первый рассказ «Умение жить» был опубликован в харьковском журнале «Одуванчик» в 1902 году. Серьезной заявкой литератора явился рассказ «Праведник», опубликованный в Санкт-Петербурге в журнале «Для всех» в 1904. Во время революционных событий 1905-1907 годов Аверченко обнаруживает публицистический талант и предприимчивость, часто публикуя в недолговечных периодических изданиях очерки, фельетоны и юморески, и выпустив несколько номеров вскоре запрещенных цензурой собственных сатирических журналов «Штык» и «Меч». Издательский опыт пригодился молодому писателю в 1908 году в Санкт-Петербурге, когда он предложил редакции зачахшего юмористического журнала «Стрекоза», где еще в 1880 году был опубликован первый рассказ Чехова, реорганизовать издание. Став секретарем редакции, Аверченко осуществил свой замысел. С 1 апреля 1908 года «Стрекозу» сменил новый еженедельник «Сатирикон». Как отмечал в статье «Аверченко и Сатирикон» в 1925-м Александр Иванович Куприн, журнал сразу нашел себя, свое русло, свой тон, свою марку. Читатели же, чуткая середина, необыкновенно быстро открыли его. Именно ориентация на читателя среднего класса, пробужденного революцией и живо интересующегося политикой и литературой, обеспечила «Сатирикону» огромный успех. Помимо завзятых юмористов, таких как Петр Потемкин, Саша Черный, Осип Дымов, Аркадий Бухов, к сотрудничеству в журнале «Аверченко» сумел привлечь Леонида Андреева, Самуила Маршака, Александра Куприна, Алексея Толстого, Сергея Городецкого и многих других поэтов и прозаиков. Постоянным сотрудником «Сатирикона» и вдохновителем всех журнальных начинаний был сам Аверченко. Становлением писателя первой величины была сатириконовская карьера Надежды Лохвицкой, Тэффи. Помимо журнала выпускалась библиотека «Сатирикона». В 1908-1913 годах было опубликовано около 100 названий книг, общим тиражом свыше 2 миллионов, в том числе и первый сборник рассказов Аверченко «Веселые устрицы» 1910, выдержавший за 7 лет 24 издания. В 1913 году редакция «Сатирикона» раскололась. И аверченковским журналом стал новый «Сатирикон». Выходил в 1913-1918 годах. Редкий номер прежнего и нового издания обходился без рассказа или юморески Аверченко. Печатался он и в других тонких журналах массовой циркуляции, таких как «Журнал для всех» и «Синий журнал». Рассказы отбирались, дополнительно редактировались и издавались сборниками. Рассказы юмористические, книга первая, 1910 год. Сюда были заодно сброшены ранее еще до «Сатирикона» опубликованные вещи. Рассказы юмористические, книга вторая, «Зайчики на стене», 1911, «Круги по воде», 1912, рассказы для выздоравливающих, 1913, о хороших в сущности людях, 1914, сорные травы, 1914, под псевдонимом Фома Опискин, «Чудеса в решете» 1915, «Позолоченные пилюли» 1916, «Синяя с золотом» 1917. Выработался комплексный тип рассказа о Верченко, необходимым и характерным свойством которого является утрировка, расписывание анекдотической ситуации, доводящее ее до полнейшего абсурда, который и служит неким катарсисом, отчасти риторическим. Его гипертрофированные анекдоты не имеют и тени правдоподобия. Тем успешнее используются они для мистификации и отстранения действительности нужного интеллигентной публики. Словцо «интеллигентный» было введено в широкий обиход при немалом содействии именно Сатирикона, которая во время Серебряного века старалась хоть немного ослабить мертвую хватку народнической идеологии. Иногда для противодействия ей использовался даже доморощенный социал-демократизм, и следы его явственно видны в сатириконах. Сатириконовцы во главе с Аркадием Аверченко чрезвычайно дорожили своей благоприобретенной репутацией независимого журнала, промышляющего смехом, и старались не потакать низменным вкусом, избегая скабрёзности, дурацкого шутовства и прямой политической ангажированности. Во всех этих смыслах образцовым автором была Тэффи. Политической позицией журнала была подчеркнутая и несколько издевательская нелояльность. Позиция очень выгодная в тогдашних условиях почти полного отсутствия цензуры, воспрещавшей лишь прямые призывы к свержению власти, зато позволявшей сколько угодно осмеивать любые ее проявления, в том числе и саму цензуру. Февральскую революцию 1917 года Верченко со своим новым сатириконом, разумеется, приветствовал. Однако последовавшая за ней разнузданная демократическая свистопляска вызывала у него возраставшую настороженность. А октябрьский большевистский переворот был воспринят Верченко вместе с подавляющим большинством российской интеллигенции как чудовищное недоразумение. При этом его веселый абсурд приобрел новый пафос. Он стал соответствовать безумию новоучреждаемой действительности и выглядеть как черный юмор. Впоследствии подобная гротесковость обнаруживается и у Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Валентина Катаева и Ильи Ильфа, что свидетельствует не об их ученичестве у Аверченко, а о единонаправленной трансформации юмора в новую эпоху. Эпоха относилась к юмору сурово. В августе 1918 года новый сатирикон был запрещен, и Аверченко бежал на белогвардейский юг, где публиковал в газетах «Приазовский край», «Юг России» и других антибольшевистские памфлеты и фельетоны. А в октябре 1920 года отбыл в Стамбул с одним из последних врангелевских транспортов. Тогда же вырабатываются новые типы рассказов о Верченко, впоследствии составивших книги «Дюжина ножей в спину революции» 1921 и «Смешное в страшном» 1923. Антисоветские политические анекдоты и стилизованные под очерки, но при этом утрированные в обычной манере Аверченко зарисовки и впечатления быта революционной столицы и гражданской войны. Опыт эмигрантской жизни, нелепо и жалко копирующий быт и нравы погибшей России, отразился в книге «Записки простодушного. Я в Европе» 1923, где при помощи обратной гиперболы возникают гротескные образы лилипутского мирка, нерешенного сюрреалистического жизнеподобия. В сочинениях последних лет жизни Аверченко с новой силой проявляется детская тема. От сборника «О маленьких для больших» 1916, до книг рассказов «Дети» 1922 и «Отдых на крапиве» 1924. Попытавшись написать повесть «Подходцев и двое других» 1917 и юмористический роман «Шутка мецената» 1925, Аверченко создает квазимемуарные циклы полуанекдотических эпизодов, связанных более или менее карикатурными фигурами основных персонажей, то есть, опять-таки, сборники рассказов и юморесок с оттенком личных воспоминаний. В Стамбуле Аверченко, как всегда, совмещал творческую деятельность с организационной. Создав эстрадный театр «Гнездо перелетных птиц», он совершил несколько гастрольных поездок по Европе. В 1922 году поселился в Праге, где успел написать и опубликовать несколько книг рассказов и пьесу «Игра со смертью», имеющую характер комедийного шоу. Жизнь вдали от родины, от родного языка была очень тяжела для Аверченко. Этому были посвящены многие его произведения, в частности, рассказ «Трагедия русского писателя». В Чехии Аверченко сразу приобрел популярность. Его творческие вечера пользовались шумным успехом, а многие рассказы были переведены на чешский язык. Он написал множество искрометных и остроумных рассказов, в которых все же чувствовалась ностальгия и сильнейшая тоска по старой России, навеки канувшей в прошлое. В 1925 году, после операции по удалению глаза, Аркадий Аверченко серьезно заболел. 25 января его почти в бессознательном состоянии положили в клинику при Пражской городской больнице с диагнозом ослабление сердечной мышцы, расширение аорты и склероз почек. Умер писатель 12 марта 1925 года. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге. Книги Аркадия Аверченко на полках библиотеки и на руках у читателей. Издание шрифтом Луи Брайля. «Дюжина ножей в спину революции» – одна книга. «Подходцев и двое других» – две книги. «Чертово колесо» – рассказы – 9 книг. Звукозаписи. 12 портретов в формате «Будуар». Читает Юрий Заборовский. Для записи на карту. «Дети» – читает Юрий Заборовский. Для записи на карту. «Дети. Сборник рассказов». Читает Вячеслав Герасимов. Один диск. «Дюжина ножей в спину революции». Читает Юрий Заборовский. Для записи на карту. Тоже читает Вячеслав Герасимов. Запись на одном диске. «Записки простодушного. Я в Европе». Читает Юрий Заборовский. На одной кассете. Для записи на карту. «Записки простодушного. Волчьи ямы». Читает Аркадий Бухмин. Для записи на карту. «Золотой век. Рассказы». Читает Владимир Рыбальченко. На одном диске. «Кипящий котел». Читает Юрий Заборовский. 4 кассеты. Для записи на карту. Тоже для записи на карту. Читает Олег Федоров. Тоже запись на одном диске. Читает Галина Самойлова. «Король русского юмора». Содержание сборника. Автобиография. Из сборника «Веселые устрицы». Кто ее продал? Робинзоны. Господин Цацкин. Неизлечимые. Ложь. Из сборника «Круги по воде». Язык. Дураки, которых я знал. Революционер. Призвание. Из сборника «О хороших в сущности людях». Юмор для дураков. Фат. Телеграфист Надькин. Из сборников «Сорные травы» и «Волчьи ямы». Жвачка. Золотые часы. Хлопотливая нация. Специалист по военному делу. В ресторане. Сплетня. Отец. Из сборника «Черным по белому». Бельмесов. Функельман и сын. Случай из жизни. Человек, которому повезло. Из сборников «Синяя с золотом» и рассказы для выздоравливающих. Пылесос. Человек, у которого были идеи. Слепцы. Мой первый дебют. Дюжина ножей в спину революции. Предисловие. Фокус великого кино. Поэма о голодном человеке. Трава, примятая сапогом. Чертово колесо. Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина. Новая русская сказка. Короли у себя дома. Усадьба и городская квартира. Хлебушко. Эволюция русской книги. Русский в Европах. Осколки разбитого вдребезги. Дети. Введение. Руководство к рождению детей. Под столом. Три желудя. Душистая гвоздика. Кулич. Продувной мальчишка. Разговор в школе. Костя. 12 портретов знаменитых людей в России. От автора. Мадам Ленина. Мадам Троцкая. Феликс Дзержинский. Петерс. Максим Горький. Федор Шаляпин. Мартов и Абрамович. Керенский. Первый портрет. Керенский. Второй портрет. Керенский. Третий портрет. Балтийский матрос. Читает Владимир Самойлов. Один диск. «Мой сосед по кровати» и другие юмористические рассказы. Читает Леонид Колесов. Для записи на карту. «Новая история». Рассказ. Читает Олег Федоров. Три кассеты. «Нянька. Роман». Читает Александр Синица. Флеш-карта. Для записи на карту. Рассказы. читает Александр Котов. «Одна кассета». Рассказы о старой школе. Радиоспектакль «Одна кассета». «Смерть африканского охотника», читает Юрий Голышев, для записи на карту. «Смешное в страшном», читает Вячеслав Герасимов, 4 кассеты для записи на карту. «Юмористические рассказы» читает Вадим Панфилов, 2 кассеты для записи на карту. «Юмористические рассказы» читают Евгений Вестник, Леонид Колесов, 1 диск. О жизни и творчестве Александра Аверченко. Миленко Виктория. Аркадий Аверченко. Читает Вячеслав Герасимов. Для записи на карту. Издание плоскопечатного шрифта. Аполлон. Рассказы. 2001 год. Бритва в киселе. Избранные произведения. 1990 год. Кривые углы. Рассказы. 1989 год. Содержание. Рассказы о старой школе. Учитель Бельмесов. Невозможное. Экзаменационная задача. Индейская хитрость. Сережкин рубль и другие циклы рассказов. Избранные рассказы. 1985 год. Содержание. Автобиография. Поэт. Здание на песке. Веселый вечер. Рыцарь индустрии. Ниночка. Страшный человек. История одной картины. Кривые углы. День человеческий и другие рассказы. 11 слонов. Рассказы. 1989 год. Содержание. Автобиография. Поэт. История одной картины. Карибу. Хлопотливая нация. Петухов. История болезни Иванова. Октябрист Чикалкин. Робинзоны. Неизлечимые и другие. Сочинение. В двух томах. 2000 год. Том 1. Кипящий котел. Том 2. Смешное в страшном. Шутка мецената. Юмористический роман. Повесть. 1990 год. Содержание. Шутка мецената. Юмористический роман. Подходцев и двое других. Повесть. Произведения Аркадия Аверченко на книжных полках сайта библиотека «Логосвоз». Формат ЛКФ. 12 портретов в формате «Будуар». Читает Юрий Заборовский. «Вечером» читает Ростислав Плят. «Волчьи ямы» читает Аркадий Бухмин. «День госпожи Спандиковой» читает Галина Кухальская. «Дети» читают Юрий Заборовский, Вячеслав Герасимов. «Дети», «Галочка», «Экзаменационная задача», «Сережкин рубль», «Синее одеяло», «Страшный мальчик» читает Алла Човжик. «Дюжина ножей в спину революции» читают Аркадий Бухмин, Вячеслав Герасимов, Юрий Заборовский, Евгений Терновский. «Записки простодушного», «Я в Европе» читают Аркадий Бухмин, Юрий Заборовский. «Золотой век», «Рассказы» читает Владимир Рыбальченко. «Кипящий котел» читают Галина Самойлова, Юрий Заборовский, Дмитрий Гор. «Король русского юмора» читает Владимир Самойлов. «Люди-братья» читает Эдуард Томан. «Мой сосед по кровати» и другие юмористические рассказы читает Владимир Самойлов. «Неизлечимый» читает Эдуард Томан. «Нечистая сила» читает Юрий Заборовский. «Новая история» «Нянька» читает Александр Синица. «О хороших людях» читает Александр Андриенко. «О шпаргалке» трактат читает Нина Олешня. «Оккультные науки» читает Эдуард Томан. «Осколки разбитого вдребезги» рассказы читают Александр Филипенко, Евгений Евстигнеев. «Поэт» читает Леонид Колесов. «Рассказы» читают Евгений Вестник, Вера Янютина, Сергей Келессо и другие. «Рассказы для выздоравливающих» читает Лариса Егорова. «Рассказы циника» читает Аркадий Бухмин. «Случай с Потлицовым» читает Эдуард Томан. «Смешное в страшном» читает Вячеслав Герасимов. «Трое мужчин и одна женщина» радиоспектакль. «Христиане» читает Эдуард Томан. «Чертова дюжина» радиоспектакль. «Шутка мецената» Читают Алексей Борзунов, Аркадий Бухмин. «Шутка мецената», радиоспектакль. «Юмор для дураков», читает Борис Иванов. «Юмористические рассказы» читают Вадим Панфилов, Илья Прудовский. «Миленко Виктория», Аркадий Аверченко, читает Вячеслав Герасимов. Афоризмы и цитаты из книг Аркадия Верченко. Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту. Повернул ручку назад и пошло-поехало. В нашей атмосфере имеется такая точка, которая всякий центр зашибет. Желуди-то одинаковы, но когда вырастут из них молодые дубки, из одного дубка сделают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого. Жизнь – вечный медленный праздник. Жизнь посылает нам удивительные хитросплетения и устраивает самые замысловатые комбинации. Зернистая икра хорошо именно тогда, когда ее едят столовой ложкой. Известно, что человека можно поймать на самую грубую лесть. Истинно светские люди могут иметь успех в обществе и свете, помимо других качеств, только в двух случаях. Или когда они хорошо рассказывают анекдоты, или когда они анекдотов совсем не рассказывают. Когда долго живешь с человеком, то не замечаешь главного и существенного в его отношении к себе. Заметны только детали, из которых состоит это существенное. Меня невозможно обидеть. Я в Бога верю и всех людей люблю. Москвич кротко сидел дома и терпеливо пил черемуховый чай с лакрицей вместо сахара, со жмыховой лепешкой вместо хлеба и с вазелином вместо масла. Постучались. Вошел оруженосец из комиссариата. «Так что, товарищ, пожалуйте по наряду на митинг. Ваша очередь слушать». «Моя была бы воля, я бы только детей признавал за людей». Как человек перешагнул за детский возраст, так ему камень на шею, да в воду, потому что взрослый человек почти сплошь мерзавец. Никогда не показывайте, что вы умнее ребенка. Почувствовав ваше превосходство, он, конечно, будет уважать вас за глубину мысли, но сам сейчас же молниеносно уйдет в себя, спрячется, как улитка в раковину. Прежде всего спросим себя, положив руку на сердце. Да есть ли у нас сейчас революция? Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас, разве это революция? Революция, сверкающая прекрасная молния. Революция, божественно красивое лицо, озаренное гневом рока. Революция, ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака. Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит. При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние, потому что дурак – это зародыш конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идет вперед, и это во всем – и в науке, и в искусстве, и в жизни. А дурак и вопроса-то никакого не видит. Что такое? Какие там вопросы? Сам он давно уж на все ответил и закруглился. Слово «хлопоты» я представлял себе так. Человек бегает из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, тычется носом в стулья, окна и столы. Это и есть «хлопоты», думал я. Туристы нисколько не напоминают баранов, потому что баранов стригут два раза в год, а туристов – каждый день. «Ты мерзавец!» – первый раз об этом слышу. Это, вероятно, самые свежие вечерние новости. «Уйдите вы! Дипломатически?» Он такой дипломат, что когда профессор оперировал у него аппендицит и по ошибке забыл в животе золотой портсигар, так потом сейчас же хватились, распороли, а там... Только залоговая квитанция одесского городского ломбарда на золотой подсигар с такими-то инициалами. «Хорошо пить, когда небо безоблачно». Богатство дядюшек прямо пропорционально расстоянию, которое отделяет их от племянников. «Господи, думаю, как у нас легко и свободно жить и дела обделывать, а говорят, волокита. Многие беспочвенные интеллигенты на этом даже упадочные теории строят. Черт их побери, ничего подобного». Настоящая бедность горда и прячет свои лохмотья. Не нужно плакать. От этого нет ни выгоды, ни удовольствия. «Некультурная нация», — жаловался Наполеон своим генералам. «Я их завоевать хочу, а они еще стреляют». «О, это очень трудная вещь, брак. У меня есть две девушки на примете. Не знаю, на какой из них остановиться. А какая между ними разница?» «Хлебный элеватор». «Помните, что вы тоже можете совершать красивые исторические поступки, в особенности тогда, когда другого выхода нет».